Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 18 апреля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. В Алис Спрингс закончилось действие комендантского часа для молодых людей. Его ввели в ответ на всплеск насилия в городе 3 недели назад. Послушаем материал новостной службы SBS об этом. Сегодня в Дубае открывается конференция Token 2049, которая пройдет с 18 по 19 апреля. На ней в том числе выступит и Павел Дуров. Подробности скоро. Послушаем интервью Леры Швец с Аси Самсоновой из Gold Coast, которая вместе со своим мужем создали чат-бот Bupa Slot, который помогает мигрантам в Австралии записаться на медицинское обследование, необходимое для некоторых категорий виз.
Сделали бота, который автоматически ищет свободные окошки, чтобы в первую очередь самим записаться. То есть мы в первую очередь решали свою проблему и в процессе поняли, что эта проблема не у нас одних.
Песах – один из самых важных праздников в иудаизме, который сопровождается целым рядом ритуалов, символизирующих описанные в Торе события. В этом году даты Песаха приходятся на 22-30 апреля. Послушаем материал Симы Цискиной.
Мне кажется, и в жизни каждого из нас бывают периоды, когда надо переосмыслить, где мы находимся, кем мы себя окружаем, где настоящее наше место, где наша идентификация как народа, как личности, и стремиться к пониманию, зачем мы вообще пришли в этот мир.
И, если успеем, послушаем хорошую песню в исполнении группы «Сплин». В Алис Спрингс закончилось действие комендантского часа для молодых людей. Его ввели в ответ на всплеск насилия в городе 3 недели назад. Мэр города и главный министр Северной территории назвали его успешным. Однако некоторые жители из числа коренных народов и юристы раскритиковали такую крайнюю меру, назвав ее в лучшем случае временным решением. Подробности по материалам SBS News. Трехнедельный комендантский час для молодежи в Алис Спрингс подошел к концу. Мэр города Мэтт Петерсон назвал политику, направленную на снижение уровня насильственной преступности среди молодежи, успешной. Я думаю, что это было очень чрезвычайно эффективно, и мы увидели, как общество выдохнуло. Мы попросили ввести ограничения, их ввели, и это оказало огромное положительное влияние. Вы можете подогнать результаты, как хотите. Эксперты могут сказать, что это не сработало и так далее, но я вам прямо сейчас говорю, я здесь живу, это сработало. Согласно условиям комендантского часа, жителям младше 18 лет не разрешалось появляться в центре города с 6 вечера до 6 утра. Поводом для его введения стала драка в местном пабе, избиение 16-летней девушки и ряд других преступлений, которые подтолкнули политиков к имплементации крайних мер. Тем не менее, ряд представителей коренных народов раскритиковали тот факт, что не были проведены консультации правительства Северной территории с общественностью перед введением комендантского часа, назвав этот шаг в лучшем случае временным решением. 18-летняя жительница Алис Спрингс Шаная Мак-Адам-Брей говорит, что ей хотелось бы, чтобы сосредоточились на более долгосрочных решениях. Это на самом деле не решает проблему Алис Спрингс, потому что очевидно, когда комендантский час будет отменен, все вернется к прежней жизни. Так что на данный момент это всего лишь пластырь. Им нужно найти реальное решение, или, по крайней мере, какие-то другие идеи, которые помогут действительно разобраться в сути проблем с молодежью, преступностью и тому подобное. Блэр Макфалдер, австралиец года в Северной территории 2024. 40 лет проработал в сфере борьбы с преступностью и правосудия. Он говорит, что комендантский час – это лишь еще один пример неспособности правительств устранить коренные причины преступности в Алис Спрингс. Если вы хотите решить проблемы в Центральной Австралии, вы бы обратились к коренным причинам этих проблем, а не к симптомам, не к злоупотреблению алкоголем, не к детям на улице и не к преступности. Вы бы посмотрели на фактические коренные причины этих проблем, в первую очередь бедность. Если вы хотите решить проблему бедности, у правительства есть некоторые рычаги, которые оно способно точно иметь прямо сейчас, которые оно могло бы использовать. Оно использовало их во время ковид и использовало в различные другие времена, которые могли бы сократить бедность в отдаленных общинах завтра, буквально завтра. Но все говорят: о, это межпоколенческое, бла-бла-бла. Но, насколько я понимаю, это всего лишь оправдание бездействия. С окончанием действия комендантского часа для молодых людей правительство Северной территории передислоцировало в Алис Спрингс 25 полицейских, которые будут находиться там до конца июня для оказания дополнительной поддержки местным правоохранительным органам. Это приносит успокоение многим жителям, но некоторые представители коренных народов испытывают более сложные чувства. Тем временем продолжается совместное расследование обвинений в расизме внутри полиции, проводимого полицией Северной территории и независимым комиссаром Северной территории по борьбе с коррупцией, а также корональное расследование убийства полиции 19-летнего Куманджаи Уолкера. Мак Адам Брей говорит, что из-за негативного опыта общения с полицейскими люди из числа коренных народов стали менее склонны обращаться к ним в случае опасности. Присутствие полиции в последние две недели комендантского часа было намного больше, чем я видела в Алис Спрингс за очень долгое время. Я бы назвала это весьма пугающим, особенно с учетом смертей в заключении и жестокости полиции. Это ощущение, что вы не можете доверять полиции, и они на самом деле не для того, чтобы защищать и служить. Это очень пугает, когда вам приходится взаимодействовать с полицией или просто надо позвонить в полицию, поговорить с полицейскими, потому что вы не знаете, как они будут относиться к вам, исходя из цвета вашей кожи или расы. Ник Эспи, специальный советник юридического центра по правам человека и представитель народа Аруанда, говорит, что такое отношение к полиции очень распространено. Обратите внимание на то, что многие представители аборигенных народов испытывают врожденный страх и опасения, когда дело касается полиции. К сожалению, многие аборигенные люди имеют негативный опыт взаимодействия с полицией, либо личного взаимодействия, либо членов семьи. Вот что происходит, когда мы продолжаем использовать полицию только как средство реагирования на проблемы общественной безопасности. Мы не можем просто использовать аресты для решения любого социального кризиса. Для жителей из числа коренных народов Северной территории такое недоверие к власти во многом коренится в прошлом институционном насилии, а также в исторической политике, в результате которой их свободы ущемлялись. Это было отмечено в 2007 году в рамках Национальной программы реагирования на чрезвычайные ситуации Северной территории, также известной как «Вмешательство», которая была введена правительством Ховарда и дополнена и обновлена правительствами Рада и Гилларда. Комплекс мер был направлен на борьбу с сексуальным насилием над детьми в Северной территории, включал запрет на употребление алкоголя и порнографии в некоторых регионах, программу управления доходами, а также изменения в предоставлении и контроле образования, трудоустройства и медицинских услуг. В отчете Австралийской комиссии по правам человека за 2008 год было установлено, что статистика подверженных случаев жестокого обращения не подтверждает утверждение о повсеместном жестоком обращении с детьми, которые использовались в качестве оправдания таких мер. Специальный докладчик ООН назвал чрезвычайное реагирование расовой дискриминации и ущемлением прав человека аборигенных людей в 2010 году. Доктор Хью Брекки, специалист по этике в университете Гриффита. Он говорит, что комендантский час для молодежи в Алис Спрингс, а также такие меры, как вмешательство, часто не устраняют коренные причины преступности. Но в любом из этих типов политических инициатив, и особенно во вмешательстве, они просто обязательно очень деспотичны и являются очень грубыми политическими инструментами, направленными не на устранение причин, а на лечение симптомов. Также они мешают людям заниматься многими обычными делами и почти всегда подразумевают воздействие на гражданские и обычные свободы людей, которые они могли бы иметь, и делают это несправедливым образом. Доктор Бейки говорит, что готовность вести комендантский час действительно поднимает вопросы о потенциальных двойных стандартах политических подходах по сравнению с крупными городами. Ясно, что здесь используются средства, отличные от тех, которые обычно используются, скажем, в большинстве крупных австралийских городов. И тогда вопрос в том, порождает ли это двойные стандарты, когда с одним народом, особенно из коренного населения, обращаются иначе, чем с другими народами. И здесь можно возразить, что существует двойной стандарт, но, возможно, существует уровень общественной безопасности и беззакония, которые бы не терпели в крупных городах, но которые терпели в таких местах, как Алис Спрингс. Кэтрин Лидл, генеральный директор Национального секретариата по уходу за детьми из числа аборигенных народов и народов островов Торосового пролива, называет Алис Спрингс домом. Она говорит, что этот комендантский час сильно отличается от мер, представленных во вмешательстве, и был необходимой паузой, которая позволила обществу пересмотреть свой подход к преступности. Наши семьи помнят комендантские часы, и те комендантские часы в те моменты были нацелены, в частности, на аборигенное население. Этот конкретный комендантский час существенно отличается тем, что мы говорим о 300 квадратных метрах на очень короткий период времени. Как и любая критическая ситуация, она требовала введения ограничений, и я думаю, что это те ограничения, которые были необходимы. Комендантский час сам по себе не работает. Он дал городу небольшую передышку, немного времени для организации кампании, чтобы собраться вместе, времени правительству, чтобы задаться вопросом, как нам это изменить. Мэр Мэтт Пэтсон говорит, что одной из инициатив, которые он продвигает, является предоставление молодым людям временного жилья, чтобы вытащить их из абьюзивной среды. Адвокат Ник Эспи говорит, что он хотел бы видеть больше инвестиций в решение системных проблем внутри общества, а не такие меры, как комендантский час. Необходимо уделять гораздо больше внимания решению долгосрочных системных проблем, таких как образование, жилье, занятость и тому подобное. Решение этих проблем, безусловно, будет иметь большое значение для улучшения социального, эмоционального благополучия молодых людей и семей. Подготовлена по материалам Сэма Довера из SBS News. На русский язык его перевела Ирина Бурмистрова, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. А сейчас перейдем к другим темам. Недавно в Телеграме появился чат-бот «Бупослот», который помогает мигрантам в Австралии записаться на медицинское обследование, необходимое для некоторых категорий виз. Бот сделала русскоязычная пара из Голд-Коста. Ася Самсонова и ее муж долго сами пытались найти нужную запись, когда подавались на вид на жительство в Австралии. Сделали бот сначала для себя, а потом решили поделиться с другими. Подробности в материале Леры Швец.
Ася, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время на меня. Во-первых, пожалуйста, представьтесь и какими судьбами вы в Австралии.
Спасибо, что позвали. Меня зовут Ася Самсонова. Мы с мужем в Австралии уже 5 лет. Приехали сюда, потому что муж нашел работу, и я приехала вместе с ним. Сначала жили в Сиднее, сейчас живем в Голд-Косте.
В какой момент вас потянуло помочь людям получать записи в страховой компании?
Ну, на самом деле, это же даже не совсем просто страховая компания. Мы столкнулись с тем, что когда нам нужно было получать PR, для этого необходимо было пройти медицинское обследование в центре БУПа. Очень удобно, что государственные вот эти вот обследования можно проходить только в одной частной компании, в сети их медцентров. В процессе оказалось, что получить запись быстрее, чем через 1.5-2 месяца, очень сложно. Некоторые вот сейчас мне рассказывают, что в какой-то момент это было получше, но мы это делали, когда был ковид, и с тех пор, я так понимаю, ситуация не улучшилась. Мы вообще не хотели затягивать весь этот процесс, хотели как можно скорее получить пиар и вообще закрыть этот вопрос. И сделали бота, который автоматически ищет свободные окошки, чтобы в первую очередь самим записаться. То есть мы в первую очередь решали свою проблему. И в процессе поняли, что эта проблема не у нас одних. На самом деле, если совсем с предыстории, то муж на работе, коллеги тоже такое запиливали, но больше с фокусом, ну, как бы решить для себя эту проблему и дальше никуда не выкладывать. И у них просто там циркулировал этот код, который мы тоже использовали за основу. Было понятно, что эта проблема есть вообще у всех людей, которые приезжают в Австралию и пытаются здесь легализоваться или перейти с одной визы на другую, но никто эту проблему системно, по крайней мере, публично не решал только для себя. И мы подумали, что раз эта проблема у многих имеется, то почему бы нам просто не поделиться этим решением и хотя бы посмотреть, будут ли другие им пользоваться.
Вы говорите, что это код, то есть он, получается, отслеживает сайт компании Бупа, именно тот раздел, который отвечает за записи и наличие открытых записей, и вам присылает оповещение, как это работает внешне?
Ну, если под капотом, то да, он следит за тем, какие появляются окошки на сайте Бупы, который предназначен только для бронирования вот этих вот осмотров для визы. Это прям вообще отдельно от всей остальной Бупы происходит. Сам бот со стороны пользователя сначала спрашивает, в каком городе и в какой период времени хочется получить запись. И дальше, исходя из этих критериев, он уже присылает окошки, подходящие этим требованиям. То есть никакой, на самом деле, магии не происходит. Он просто делает то, что человек может делать сам, но как бы, ты сам не будешь каждую секунду сидеть и обновлять страницу круглосуточно, просто потому что это неэффективно.
А на какой платформе это все происходит? В какие интернеты я захожу, чтобы пообщаться?
Вы заходите только в Телеграм. Вот. У нас этот бот на базе Телеграма. Тоже вот одна из гипотез есть, что не всем, кому может быть полезен этот бот, не у всех у них есть Телеграм, или не все они хотят пользоваться Телеграмом, то есть, возможно, нужно подумать о другом мессенджере, но, по крайней мере, пока что это Телеграм, и там вы выбираете, собственно, все вот эти вот опции.
Вот такой уточняющий вопрос. Я просто ботами в Телеграме пользовалась, мне кажется, 100 лет назад, когда у Флибусты был бот, который помогал найти книжки бесплатные скачивать. Mm-hmm. В данном случае бот, он вам надо все время его переспрашивать, ну что, Сим-Сим, нашел ли ты мне окно 1 октября, или он прям вот вернется в какой-то момент на нужный?
Нет, он сам придет, то есть он просто говорит, что всей информации достаточно, когда вы выбираете, опять же, географию и время, но дальше он сам сообщает, и, в принципе, сейчас тоже довольно большая география. Например, если выбрать Сидней, ну и все остальные города, там стандартная география, которую мы просто взяли с сайта Бупы. Бупа смотрит на населенные пункты или на центры в радиусе 400 километров от выбранного места. То есть если вы выбираете Сидней, то вам могут приходить варианты в Порт-Макуайре или там даже в Канберре, потому что они попадают в этот 400-километровый радиус. И, в принципе, поэтому все время он что-то будет, ну, регулярно присылать, потому что окошки где-то подальше находятся чаще, чем в таких занятых городах, типа Сиднея. Но даже в Сиднее все равно появляются регулярно варианты. И мне кажется, что подписавшись, вы быстро увидите, что что-то происходит. То есть не будет тишины, все равно он регулярно что-то допришлет. И мне кажется, что здесь сильно зависит от, ну, вот готовности человека, кто подписался, прям резко подаваться и сделать бронирование. Наш случай был такой, что мы в один прекрасный день проснулись от нотификации бота о том, что через 3 часа есть окошко, и мы прям встали, сразу забронировали и поехали. Я не знаю, насколько это применимо ко всем остальным людям, но вот бывают такие суперсрочные, бывают как раз отмены на ближайшие несколько дней. Ну и вообще, строго говоря, на разные типы виз есть еще и дедлайн от Министерства иммиграции, в течение которого нужно пройти вот это медобследование. При этом этот дедлайн, они сами говорят, что, ой, ну можно на самом деле нам просто сказать, когда вы забронировали медосмотр, если вам не получилось в пределах этого промежутка. Но вообще-то нужно там в среднем 4 недели у них, по-моему, требования. В течение 4 недель нужно пройти медосмотр после того, как они присылают уведомление. И вот в эти 4 недели сейчас очень сложно попасть, потому что нужно вот прям ловить эти окна.
А бот присылает ссылку на запись или надо уже самому идти на сайт, искать и подтверждать?
Он присылает ссылку на сайт, но он не может за вас предзаполнить, как бы, и снова все это выбрать. То есть он просто говорит, появилось окошко в такое-то время, иди на сайт Бупа и сделай бронирование как можно скорее.
Я видела в комментариях к вашему посту в одной из групп на Фейсбуке, где вы поделились ботом, были предложения сделать для посольства Российской Федерации и консульства в Сиднее также такого же бота. Может быть, этот же бот может также отвечать за этот вопрос, помогать людям бронировать окошки к нотариусу. Вы будете это делать или это невозможно?
Нет, это тоже возможно, на самом деле. Мне тоже кажется, что проблема записи в российское консульство очень острая. Не только даже к нотариусу, но и за паспортом. Я постоянно вижу, как в русскоязычных группах люди страдают. Кто-то даже, кажется, на моих глазах пытался найти за деньги какого-нибудь человека, кто им побыстрее найдет окошко или сделает. Ну, в общем, какие-то безумные схемы, привезенные из России, видимо, с собой. И мне кажется, что у этого есть, да, потенциал. Я пока не очень понимаю, насколько это того стоит, но мне кажется, что нужно попробовать. Но я как бы пока не говорю ни да, ни нет, но мне кажется, что это точно что-то, что нужно смотреть дальше.
Насколько я понимаю, бот бесплатный, и вы писали, что, быть может, будет платный, или я вас не так поняла?
Да, бот бесплатный. Может быть, будет платно, все верно, да, вы поняли. С той точки зрения, что, ну, это все равно ресурсы, и даже то, что он где-то работает в облаке и запускается, это какие-то ресурсы, за которые мы платим сами. И какое-то время мы потратили на разработку, но если он даже будет платный, я себе представляю так, что это будет, там, типа, не знаю, $5 стоить, ну, то есть не 105. И сейчас у нас есть возможность купить нам кофе в качестве пожертвования, скажем так, в размере $5. Мои впечатления от записи на вот это медицинское обследование такое, что если бы я могла без напряжения и без проверок в 6 утра получить запись, я бы с радостью $5 заплатила и закрыла бы этот вопрос. И исключительно исходя из этого, я делаю предположение о том, что кажется, что $5 можно за это заплатить. Но будем ли мы это делать? Вообще, может быть, никто не будет им пользоваться, и тогда мы платными, и вообще и ничего делать дальше не будем.
Я бы на вашем месте брала бы оплату свободными окошками к нотариусу.
Например, можно так.
Спасибо Лере и Асе за это интервью. И возвращаясь к теме, которые девушки затронули в интервью про поиск свободных окон на запись посольства Российской Федерации в Австралии, генконсульства. Вот такая новость у нас есть. 4 апреля на Facebook-странице Генерального консульства в Сиднее появилось объявление о том, что по техническим причинам 6 мая временно прекращается запись на консульские услуги. О ее возобновлении генконсульство обещает сообщить дополнительно. Мы будем следить за этой ситуацией и, конечно, рассказывать вам последние новости. Сегодня стартует конференция Token 2049 в Дубае. Она пройдет 2 дня, с 18 по 19 апреля. А сейчас предлагаю послушать отрывок из подкаста про технологии, который мы вместе с Павлом Энтиным, кандидатом экономических наук, финансовым экспертом и технологическим предпринимателем, выпускаем каждые 2 недели. Тема этого подкаста – влияние Web 3.0 на современную цифровую экосистему и то, какие перспективы оно открывает. Давайте тогда в преддверии этого мероприятия поговорим о Web3 и о концепции The Open Network, сокращенно ТОН, разработанной братьями Николаем и более известным в мире Павлом Дуровым. А гостем подкаста будет доктор Алекс Конвайзер, эксперт в области технологий, основатель и генеральный директор компании TON Provider, GCPL и Natural Sport Foundation.
Web3, о котором мы, собственно, говорим. А кроме того, интереснейший есть проект Interlink.
Кстати, замечу для нашего случая, не знаю, это NIR тоже замечательный. Это он, NIR находится в Америке. Это мега знаменитый, известный блокчейн-проект и тоже из России.
Да, из Ижевска. Киданов выиграл пару этих олимпиад таких же знаменитых и так далее. Интересный случай, что они, когда пришли и говорят к инвесторам, мы сейчас тут хотели бы деньги, мы будем строить сингулярность. И начали рассказывать, инвесторы сказали, вы, по-моему, не о том говорите, идите поучитесь. Они такие, скажем так, с хорошей стороны, и не то что интриганты, а такие хитрецы, они подстроили где-то потом шашлыки, так и вызвали как-то этих инвесторов, попали с ними навстречу, подчитались, поднаучились, и говорят, о, и вы тут? Говорит, да. И мы, говорит, в тот момент, это интервью с Киданова, очень приятный молодой человек, и он говорит, мы тут раз как выдали, и он говорит, все, говорит, а, тогда приходите завтра в офис. И говорит, когда нам... А еще на 10-м этаже сказали, мы вам даем, мы ехали вниз на лифте, и нам уже звонят, так что вам уже дали, и мы теперь тоже дадим. Ну, фонды для equity и так далее.
Как всегда, вот, все как всегда, да.
Вот да, это вот все интересно, вот это все. Возвращаясь к твоему самому первому вопросу, это вот этот Web3, который последние 3 года просто один за другим, одни уже поднимались, другие нашибали себе шишки. Вот, например, Solana, тоже интересные вещи, они послушали наших консультаций и сделали себе инфраструктуру хорошую с Люменом, это магистральный провайдер, и теперь у них нет таких проблем, как у Тона. Вот это и есть, почему я рад, потому что, занимаясь технологиями 32 года и коммуникациями, я рад тому, что я начал с ламповых, теперь блокчейны, ну, сначала ламповые, потом диджитал, потом блокчейны, а теперь вот между Лондоном и, так сказать, Ирландией проложили первую квантовую линию связи буквально полгода назад. То есть я написал об этом статью интересную. Да, вот этот Web3, о котором ты говоришь, это мы сейчас стоим сейчас вот на пороге, это примерно так, как было радио, телеграф, телевидение, интернет. И вот сейчас вот это третье, это не просто Web3, это какая-то новая парадигма, которую я, к сожалению, несмотря на свою кандидатскую по философии и докторскую техническую, которую с третьего раза защитил, ну, было, это разлом было академической науки, времена были, кушать было нечего, не до этого было, но защитился. Поэтому я даже описать не могу это толком, и когда-то, может быть, в мемуарное время на озере где-нибудь там в кантоне Тесин, на Лаго Маджоре, я попытаюсь что-нибудь такое описать.
Павел, спасибо за интервью. Как вы думаете, в какой степени проекты, такие как ТОН, способствуют росту и развитию экосистемы криптовалют? И какие новые возможности они могут открыть в ближайшем будущем?
Система криптовалют – это вообще все вторично. Ну, вообще там вторично, третично. Вот, то есть, ну и вы знаете из наших предыдущих интервью и разговоров, я вообще слово криптовалюта ненавижу. Я считаю, что как бы не может вообще быть... То есть мы говорим о токенизации мира, и токенизация – это составляющая элементов, то как бы экосистемы, там, инфраструктуры Web3. Криптовалюты должны убиться и умереть, грубо говоря, потому что то, что сейчас называется криптовалютами, это как бы дань прошлого динозавров, 80% этого должно погибнуть, исчезнуть. Поэтому на экосистему криптовалют, я думаю, никак не повлияет. Просто экосистема криптовалют, ее не существует, и все это отъедет как бы как вот некое анархичное прошлое и бардак, на базе которого что-то строилось и конструировалось. Поэтому всегда начинается с инфраструктуры. И вот именно такие как бы вещи, как ТОН, может быть, эфириум и что-то похожее, то, что станет основой для Web3, вот на базе этого и будут создаваться, там, уже следующие лейеры, следующие слои, грубо говоря, которые будут экосистемными, в том числе да, экосистемными для токенизации. Поэтому сыграют как бы не то что роль, они будут системообразующими. То есть они сыграют роль, что с них это все начнется, и на базе них все будет строиться, расти.
Вот вы в интервью с Алексом говорили о том, что Web3 полностью изменит финансовую систему. А как это отразится вот на нас, простых потребителях?
Смотрите, на сегодняшний день мы простые потребители, там пользователи, участники там, различных систем, в том числе систем там, платежей. Мы не диктуем, то есть у нас есть, грубо говоря, там, доллар в кармане, но мы за этот доллар не можем купить то, что хотели бы получить за $1. Мы как бы этим долларом расплачиваемся за то, что нам дают и как нам дают. То есть на сегодняшний день как бы фраза «клиент всегда прав», ну, это на самом деле рекламный слоган с точки зрения мер финансов, клиент не прав. То есть абсолютно. То есть он платит за то, что его вынуждают. И как его вынуждают оплатить? Вот как раз Web3, он как бы дает полностью свободу, он отвязывает клиента, он отвязывает пользователя и дает ему полную свободу, неавтономность и там, права для того, чтобы он получал то, чего именно хочет и как хочет.
А что касается безопасности? То есть это будет гарантировано, потому что оплачивая ту же самую комиссию, мы же полагаемся на то, что те же банки защитят наши переводы, платежи.
Ну, банки не защищают. На самом деле, банки не защищают, защищает регулятор, я бы сказал так, правила игры в системе. Банки не защищают, на самом деле, банки сами по себе, с точки зрения технологических платформ, которые используют, они мега архаичны. Они не защищают, они не способны защитить. То есть, с точки зрения как бы элементов для возможной атаки или мошенничества, там, фрода и как бы там хищения денег, это как раз сами по себе банки, как институты, они самые слабые звено в цепочке. Потому что, на самом деле, их там платформное решение там многие не менялись с 80-х годов. А правила игры, какая разница? Если мы говорим о том, что новая приходящая система, она не вне закона, она подлежит там, регулированию, там, следовательно, тех же самых как бы, правил регулирования рынка, то, в принципе, как бы они ничем не будут отличаться в этом отношении от банков с точки зрения как бы, там, каких-то вопросов гарантии, допустим, да? Но с точки зрения решения технологического, но они будут продвинуться как минимум на полвека впереди. Мало того, что более безопасными, но как минимум еще и более прозрачными. Потому что сегодняшняя финансовая прозрачность там между нулем и единицей ближе к нулю.
Спасибо большое за такой подробный ответ. И последний вопрос. Как вы считаете, проекты, подобные Тону, смогут способствовать преодолению интернет-цензуры и улучшению доступа к информации в таких странах, как Россия, например, или Беларусь?
Ну, если такие страны, как Россия и Беларусь, пойдут там по некому там корейско-китайскому сценарию с точки зрения одного занавеса и там суверенного интернета, ну, понятно, что здесь ничего не поможет. То есть да какая-то партизанщина даже с использованием таких элементов, там, таких систем, как ТОН, работать не будет, потому что, грубо говоря, не придется обходить, а просто там закроют занавесочку, грубо говоря, из нее уже ничего не протечет. В рамках суверенного интернета это ничего работать не будет вообще. А вот с точки зрения там, прав, свобод каждого отдельно взятого человека, с точки зрения какого-то более-менее там, цивилизованного общества, да, однозначно, это как бы там большой шаг вперед. С точки зрения как бы ухода от цензурирования, от принятия каких-то централизованных решений с точки зрения ограничения свобод.
Это был Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель. Полную версию этого подкаста вы можете послушать на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. Просто введите в поиске «Деньги и технологии». Вы узнаете последние новости из мира технологий, в том числе и о работе двух известных нам людей, известных людей нашего времени. Это братьев Николая и Павли Дуровых. И напомню, что Павел Энтин сейчас вместе с другим Павлом Дуровым находится в Дубае. Там из-за ливня несколько тысяч человек продолжают ждать своих рейсов около международного аэропорта. При этом гостиницы рядом остаются переполненными, а цены, по словам тех, кто остался и постит посты в социальных сетях, за проживание в этих гостиницах и на такси выросли в 3-4 раза. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что аэропорт в Дубае уже не вмещается всех пассажиров рейсов на вылет. Многим из них приходится находиться на улице. Напомню, что сильнейший шторм обрушился на Объединенные Арабские Эмираты 16 апреля. Из-за дождей затопило дороги и торговый центр Дубай Молл. Авиационное сообщение в стране временно приостановили из-за непогоды. Еврейская Пасха или Пейсах отмечается в ознаменовании исхода евреев из Египта и избавления их от многолетнего рабства. В этом году даты Пейсаха приходятся на 22-30 апреля. Предлагаю послушать, как и обещала, материал Симы Цискиной.
Но мне кажется, и в жизни каждого из нас бывают периоды, когда надо переосмыслить, где мы находимся, кем мы себя окружаем, где настоящее наше место, где наша идентификация как народа, как личности, и стремиться к пониманию, зачем мы вообще пришли в этот мир. И это именно те вопросы, которые мы задаем себе в это время.
приближается еврейский праздник Песах. В этом году он выпадает на период с вечера 22 апреля до ночи 30 апреля. И, как всегда, в преддверии еврейских праздников с нами большой специалист, с которым мы консультируемся по этому важному поводу, Сара Ривко-Бендецкая.
Вот я прямо сейчас себя так зауважала, боюсь зазнаться. Не такой большой специалист, средней упитанности.
Про упитанность мы не говорим, но все-таки вы посвятили несколько лет своей жизни как раз изучению еврейской религии. Наверное, вы все-таки больше об этом знаете, чем средний наш слушатель.
Ну, может быть, мне повезло больше немножко узнать в какой-то период жизни, слава Богу за это, но я каждый день что-то новое узнаю для себя, и в этом, наверное, прелесть изучения наших общих корней, что всегда есть что-то, чего ты еще не знаешь, каком бы ты большим специалистом себя не считал. Так что мы все продолжаем учиться, да.
Тем не менее, праздник Пейсах очень тщательно и скрупулезно регламентирован. Есть ли что-то новое, привнесенное в него, или все-таки мы должны соблюдать традиции, что называется, буква в букву?
Ну, мне кажется, что каждый делает то, что он может по мере своего здоровья, образа жизни, времени. Есть, конечно, стандарты праздника, которые тысячи лет уже выглядят таким образом, которым они были намечены нам, но сегодня гораздо больше, мне кажется, возможностей у нас есть, чем раньше. То есть люди могут по возможности использовать какие-то новые гаджеты, которые помогают им убирать дом. Я считаю, что наш пасхальный Рэбе — это робот-пылесос, который ходит и ковер чистит, например. Какие-то гаджеты, которые помогают по кухне быстрее справляться с задачами. Опять же, помощь какая-то на дому. То есть каждый делает, что он может. Мне кажется, главное не забыть, о чем этот праздник, и не сильно фиксироваться только на техническом исполнении, потому что можно оказаться в еще более глубоком рабстве и не заметить, что это одно из самых особенных, счастливых и святых времен года.
Мы знаем, что еврейский Пейсах отмечается в знак памяти об исходе евреев из Египта.
Мне кажется, вот эта история, она находится в ДНК нашей памяти, она передает из поколения в поколение. И в Торе тоже написано, что во все дни жизни человек не должен забывать. И казалось бы, почему? Я вот долго об этом думала. Есть много очень особых еврейских праздников. Но мне кажется, это та самая история, которая повторяется каким-то кодом, рефреном в жизни каждого из нас. И да, есть и прямо связь с Пейсахом, и Каббала объясняет, что все наши души присутствовали при исходе, при получении Торы на горе Синай. И поэтому это такое огромное значение для каждого из нас. И потому что это избавление из собственного рабства, из каких-то сложностей и ограничений. Само слово «Египет» на иврите «Мицраим» — это значит ограничения какие-то, из которых мы выходим.
Пасхальный сейдер традиционно задаются 4 вопроса, которые повторяются из года в год, одни и те же. Расскажите немножко об этом.
Да, эти замечательные вопросы, и очень интересно, что самый маленький гость или родственник, сидящий, присутствующий за пасхальным столом, именно задает Маништана 4 вопроса. И эти 4 вопроса, которые, казалось бы, мы все знаем наизусть, но я вот как раз сегодня думала, что на самом деле это символ поиска своего места в истории своего народа, в истории исхода. Потому что если посмотреть лингвистически на эти вопросы, можно отследить, что кто-то из присутствующих, более знакомый, больше эксперт, как мы его назовем, в истории исхода, он спрашивает более детально вопросы, какие были чудеса, что нам Бог всем сделал. А кто-то не очень понимает этого, он говорит, какие чудеса были сделаны, может быть, вам, и не совсем, может быть, себя даже ассоциирует с этой историей, или можно сказать, что он даже в каком-то смысле, может быть, негативно спрашивает, что себя отделяет от этой истории, а кто-то вообще не может задать вопрос или не знает вообще, какое его место во всем этом. Но каждому человеку есть собственный подход, и Агада объясняет нам, что все имеют право на свою точку зрения, и все они собрались все-таки за этим пасхальным столом и хотят понять, какая же их собственная роль в этой истории. Мне кажется, это замечательный пример вот этой инклюзивности иудаизма, которая говорит о том, что все мы имеем свой голос.
Но в 2024 году Это не самое легкое время для евреев всего мира, и в частности страны обетованной, обещанной как раз на горе Синай, куда Моисей вывел народ из рабства. Что в этом году особенного вот эти условия налагают?
Ну, мне кажется, вообще в последнее время искать какую-либо страну или место в мире, где было бы спокойно, хорошо и легко, это из области фантастики. Действительно, сейчас непростое время для государства Израиль и для вообще еврейской общины последние полгода, как минимум, но и до этого были свои сложности. И я, например, давно оставила попытки искать вот это вот мифическое время, когда все будет идеально. Пока мы еще, наверное, его не заслужили. Но что мы, да, заслужили, это понимание того, что, слава Богу, в нашей личной жизни, если происходят хорошие вещи, они чувствуются гораздо больше, чем раньше, мне кажется. И, может быть, сейчас время попросить божественного благословения для наших близких, для наших близких в земле Израиля, для всего мира, потому что времена действительно очень сложные. Но, наверное, в сложные времена мы больше ценим то хорошее, что есть в нашей жизни. И будем только просить и Всевышнего, и наше окружение, чтобы мы были ближе в это время, использовали это как возможность стать чуточку ближе друг к другу.
Большое спасибо, Сара. Всего вам хорошего и хорошего праздника Песах.
Спасибо большое и вам, и вашим близким. И чтобы у нас было больше хороших поводов встречаться в том же кругу, а может быть еще и в большем. И в будущем году в Иерусалиме, как у нас принято желать.
Спасибо Симе и Саре. Поздравляю всех, кто отмечает Песах с праздником. И сейчас я хочу напомнить последние новости к этому часу. В Сиднее Вестфилд на Бандай Джанкшен откроется сегодня, в первый раз после атаки в субботу 13 апреля. 19-летний подросток был арестован в связи с беспорядками в западном Сиднее после предполагаемого нападения с ножом в церкви. И МИД России объявил о запрете на въезд 235 депутатам муниципальных собраний Австралии. Наша программа подходит к концу. Сегодня для вас в прямом эфире работали Лира Швец и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.